Сидя в одиночестве в своей каюте, утром, перед отбытием Гора и Дево с шестью матросами и глядя на одинокую загогулину, обозначавшую сей последний объект местности на его собственной карте, сэр Джон невольно улыбнулся. 17 лет назад Росс дал самому западному мысу на обследованном побережье название Виктори Пойнт, а потом, в знак уважения, в котором, впрочем, ныне чудилась легкая ирония, назвал близлежащие Нагорья мысом Джейн Франклин и мысом Франклина. «Такое впечатление, — думал сэр Джон, глядя на потрепанную карту с черными линиями контуров и обширными пустыми пространствами к западу от аккуратно прорисованного мыса Виктори Пойнт, будто сама судьба или воля Божья привела сюда меня и всех этих людей». Продиктованное сообщение, написанное рукой Гора, по мнению сэр Джона, получилось кратким и деловым. Такого-то мая 1847 года. Гор должен был вписать число по прибытии к каменной пирамиде. Корабли Ее Величества Эребус и Террор зимовали во льдах на 70 градусах 5 минутах северной широты и 98 градусах 23 минутах западной долготы. Зиму 1846-1847 годов провели у острова Бичи на 74 градусах 43 минутах 28 секундах северной широты и 90 градусах 39 минутах 15 секундах западной долготы, предварительно поднявшись по проливу Веллингтон до 77 градусов северной широты и возвратившись обратно вдоль западного побережья острова Корнуоллис. Экспедицией командует сэр Джон Франклин. Все в порядке. Отряд, состоящий из двух офицеров и шести матросов, покинул корабли в понедельник 24 мая 1847 года. Лейтенант Гор, помощник капитана, ЧФ Дево. Франклин наказал Гору и Дево обоим подписаться под посланием и проставить дату, прежде чем запечатать цилиндр и спрятать глубоко в каменной пирамиде Джеймса Росса. Чего Франклин, да и лейтенант Гор тоже, не заметил в ходе диктовки, так это того, что он назвал неверные даты зимовки у острова Бичи. В замерзшей бухте у Бичи они провели первую зиму 1845-1846 годов. Нынешняя же ужасная зимовка в открытых паковых льдах происходила зимой 1846-1847 годов. Неважно. Сэр Джон был убежден, что в данном случае он оставляет совершенно несущественное послание потомству, возможно, какому-нибудь историку военно-морского флота, желающему присовокупить сие письменное свидетельство к будущему отчету сэра Джона об экспедиции. Сэр Джон планировал написать книгу, за счет доходов от которой его личное состояние вырастет почти до размеров капитала супруги, а не диктует серьезный документ, который кто-нибудь прочитает в ближайшем будущем. Утром, когда отбывал санный отряд Гора, сэр Джон тепло оделся и спустился на лед, чтобы пожелать счастливого пути. «Вы взяли все необходимое, джентльмены?» — спросил сэр Джон. Первый лейтенант Гор, четвертый по старшинству положения после сэра Джона, капитана Крози и командора Фитджеймса, кивнул, как и его подчиненный, помощник капитана Дева, мимолетно улыбнувшийся. Солнце светило ярко, и мужчины уже надели сетчатые очки, выданные мистером Осмером, старшим интендантом Эребуса, для защиты глаз от ослепительных солнечных лучей. «Да, сэр Джон, благодарю вас, сэр», — сказал Гор. «Небось, вязанок немерено?» — шутливо спросил сэр Джон. «Так точно, сэр», — ответил Гор. 8 поддевок из шерсти лучших нортумберлинских овец, сэр Джон. 9, если считать подштанники». Пятеро матросов рассмеялись, позабавленные шутливой беседой своих офицеров. Люди, сэр Джон знал, любили его. «Ну как, готовы к ночевкам на льду?» — спросил сэр Джон одного из матросов Чарльза Беста. «Так точно, сэр Джон», — живо откликнулся невысокий, но крепко сбитый молодой матрос. «У нас с собой голландская палатка, сэр, и 8 больших одеял из волчьих шкур, чтобы в них заворачиваться. И еще 24 спальных мешка, сэр Джон, которые интендант пошил для нас из отличных шерстяных одеял. На льду нам будет теплее, чем на борту корабля, милорд».
«Прекрасно, прекрасно», — рассеянно проговорил сэр Джон. Он смотрел на юго-восток, где полуостров Кинг-Уильям, или остров, если верить безумной гипотезе Фрэнсиса Крози, выдавал свое местонахождение лишь едва заметным потемнением неба над самым горизонтом. Сэр Джон молил Бога, молил в буквальном смысле слова, о том, чтобы Гор со своими людьми, либо до, либо после того, как оставит в пирамиде послание от экспедиции, нашел свободную для навигации воду близ побережья. Сэр Джон был исполнен решимости сделать все возможное и невозможное, чтобы провести два корабля, как бы сильно не пострадал Эребус, через подтаявшие льды, если только они подтают, в относительно безопасные прибрежные воды и к спасительной суше. Может статься, там они найдут тихую бухту или песчаную намывную косу, где плотники и инженеры сумеют произвести ремонт Эребуса, выпрямить ведущий вал, заменить грибной винт, укрепить погнутую железную арматуру внутри и, возможно, восстановить утраченную часть железной обшивки, которая позволит им продолжить путь. «В противном же случае, — думал сэр Джон, — хотя он еще не поделился сей мыслью ни с одним из своих офицеров, они осуществят удручающий план Крози, предложенный в прошлом году, поставят Эребус на якорь, перегрузят иссякающие запасы угля и команду на террор и пойдут западным курсом вдоль побережья на переполненном, но ликующем, не сомневался сэр Джон, ликующем, втором корабле. В последний момент фельдшер Эребуса Гудсер попросил у сэра Джона позволения присоединиться к отряду Гора, и хотя ни лейтенант Гор, ни помощник капитана Дево не пришли в восторг от этой идеи, Гудсер не пользовался популярностью ни у офицеров, ни у матросов, сэр Джон дал такое разрешение. В качестве своего мотива фельдшер указал на необходимость собрать больше информации о пригодных в пищу формах животной и растительной жизни, которые можно использовать в борьбе с цингой, главным бичом всех арктических экспедиций. «И его особенно интересует, — сказал Гудсер, — поведение единственного животного, имеющегося в наличии этим странным арктическим летом, совсем не похожим на лето, белого медведя. Сейчас, когда сэр Джон наблюдал за людьми, заканчивающими закреплять на тяжелых санях свое снаряжение, тщедушный фельдшер, маленький бледный человечек, хилый на вид, со скошенным подбородком, нелепыми бакенбардами и странно томным, немигающим взглядом, который раздражал даже неизменно учтивого сэра Джона, бочком подобрался к нему, чтобы завести разговор.
«Еще раз благодарю вас за разрешение присоединиться к отряду лейтенанта Гора, сэр Джон», промолвил тщедушный медик. «Возможно, сей поход окажется чрезвычайно важным для медицинских исследований противоцинготных свойств широкого разнообразия флоры и фауны, включая лишайники, постоянно произрастающие на камнях Кинг-Уильяма».
Сэр Джон невольно поморщился. Однажды в молодости он несколько месяцев питался жидким супом из такого лишайника, чтобы не умереть с голоду.
«Не стоит благодарности, мистер Гудсер», — сухо ответил он. Сэр Джон знал, что этот сутулый молодой хлыщ предпочитает слышать в свой адрес обращение «доктор», а не «мистер». Хотя едва ли заслуживает такой чести, ибо Гудсер, несмотря на свое благородное происхождение, получил образование простого анатома. По мнению сэра Джона, которое одно имело значение в этой экспедиции, гражданский фельдшер, пусть формально и равный по положению мичманам на борту обоих кораблей, достоин зваться лишь мистером Гудсером. Молодой врач залился краской, обескураженный сухостью своего начальника, только сейчас шутливо беседовавшего с матросами, дернул за козырек своей фуражки и неловко отступил назад на 3 шага.
«О, мистер Гудсер», — добавил Франклин.
«Да, сэр Джон».
Молодой выскочка и впрямь густо покраснел и почти заикался от смущения.
Примите мои извинения за то, что в нашем официальном сообщении, которое будет оставлено в пирамиде сэра Росса на Кинг-Уильяме, речь идет только о двух офицерах и шести матросах, входящих в отряд лейтенанта Гора», — сказал сэр Джон. «Я продиктовал послание до того, как вы обратились ко мне с просьбой присоединиться к отряду. Если бы я знал, что вы войдете в него, я бы написал офицер, мичман, фельдшер и пять матросов.